Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, сегодня обсудим немного необычную тенденцию. Это повышение внимания российского бизнеса к Ближнему Востоку. Еще в прошлом году эксперты Forbes заметили, что Дубай стал притягивать сначала миллиардеров, потом юристов, финансистов, предпринимателей и стартаперов. В этом году появился уже конкретный пример. Российская продуктовая сеть «Вкусвилл» заключила соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Продукция бренда появилась на полках сети премиум-супермаркетов в Дубае, в Абу-Даби, а также на маркетплейсах. Вообще, выход на ближневосточный рынок – это тренд для предпринимателей. Откуда он взялся и стоит ли уйти у него на поводу, разберемся вместе с Светланой Клупинской. Светлана – креативный директор международного брендингового агентства DS1 Branding. Собственно, Светлана, привет! Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам. У меня огромное количество тебе вопросов по брендингу сегодня.
Арсений, привет! Рада тебя видеть и слышать.
Давай вообще разберемся, какие страны, в принципе, Ближнего Востока интересны российскому бизнесу, кроме Объединенных Арабских Эмиратов?
Кроме Объединенных Арабских Эмиратов, я рекомендую на основании аналитики и нашей экспертизы обратить внимание на Саудовскую Аравию. На наш взгляд, это очень перспективный регион, помимо того, что это огромный рынок. Рынок с большим спросом, с хорошим капиталом, очень активно растущий. То есть страна развивается намного быстрее даже, чем Эмираты, да, по своим темпам. Также у них стадия формирования рынка, да, она находится на более ранней стадии, и это очень классная точка входа, где можно снять все сливки. То есть если Объединенные Арабские Эмираты, они всем уже известны, да, у них есть конкурентное окружение, они немножко уже даже присыщены в каком-то плане, да, предложениями, то Саудовская Аравия открыта ко всему, она конкурирует с Эмиратами, и спрос у нее более активный, и конкурентное окружение пока что очень скудное. Это классная ситуация, так что рекомендуем обратить внимание на эту страну. Мы, по крайней мере, уже обратили на нее внимание и даже планируем открыть офис там.
Круто. По поводу рисков. Понятно, что в бизнесе риски есть всегда. Какие из них будут характерны для работы в восточном направлении?
Ну, если мы говорим про бизнес, это всегда вопрос и про людей в том числе. Да? Невозможно заниматься бизнесом, не учитывая человеческий фактор. И здесь, конечно, решающую роль будут играть коммуникации и их особенности. Это совсем другой мир. Нужно понимать, да, что, конечно же, там те же люди живут, но вот не преуменьшая разницу, это будет другой мир, практически другая планета. По своей культуре, по стилю ведения переговоров, по тому, как принимаются решения, это будет совершенно иначе, и это обусловлено тем, что на Востоке, в принципе, работает другое полушарие мозга, да, мы такие проевропейские бизнесмены, у нас очень развита рация, логика, работает левое полушарие, а на восточной территории работает правое. Они более образные, они более интуитивные, решения принимаются с большой ссылкой на человеческий фактор. Это важно учитывать. Звучит вроде как, ну, нормально, все мы люди, мы так принимаем решения, но на деле это сложно. Многие бизнесмены и переговорщики просто ломаются на переговорах, не могут выдержать. Ни темпа, он очень медленный, он размеренный. Непонятно, что происходит иногда, потому что если в Москве, в России мы начинаем переговоры, и первый ответ, который мы получаем, спасибо, не нужно, у нас, в принципе, так все в порядке, то это только начало переговоров, да. Дальше мы уточняем, а почему, узнаем информацию, вытягиваем ее, то на рынке Ближнего Востока нет, не принято говорить в принципе. Это некультурно, это невежливо. Скажут, скорее всего, да, да, конечно, спасибо, очень рада знакомству. Будет очень вежливый диалог и коммуникация, и дальше вы будете рассчитывать на то, что все, сделка практически срослась, но это не так, это не факт, что так. Завтра может все поменяться, и нет, вам опять не скажут. То есть будет непонятно, что будет происходить. Ну и вы знаете, да, эту фразу «иншаллах», то есть на все воля Божья, такая отсылка очень принята в восточных коммуникациях. Нужно иметь терпение, нужно понимать нюансы ведения переговоров, ведения бизнеса. Они выбирают человека в первую очередь, а не бизнес-модель. Представительство очень важно. То есть то, кто презентует компанию, как презентует компанию, насколько уважительно со знанием дела он подходит к ведению вот этих вот международных переговоров. Например, я, если еду в Саудовскую Аравию, я всегда одеваю абайю, покрываю голову. Это знак уважения к их культуре. Хотя я имею право, конечно, как турист, как иностранный гражданин, приехать, как обычно, в пиджаке, в брюках, но нет, здесь это не работает. Ничего не скажут, все будет в порядке, но, скорее всего, выберут другую компанию, более близкую по духу, понимающую их и относящуюся с уважением, с принятием всех нюансов. Тех, с кем комфортно будет работать.
Причем, я так понимаю, что в каждой стране вообще все по-разному, потому что я знаю кейсы из Дубая, допустим, когда прилетали иностранцы в Гондуре сразу на встречу, а местные такие: «И зачем вы напялили Гондуру? Ну вы же не отсюда. Зачем? Алло, не надо. Вы странно в ней выглядите». Светлана, если возвращаться к Эмиратам, там до сих пор остается вот эта история, когда ты решаешь какие-то вопросы по бизнесу, да, и там тебе говорят 2-3 дня, но по факту это неделя, 2 недели, то есть вот у них на все 2-3 дня, но это ни разу не 2-3 дня.
Да, Арсений, ты верно подметил, это боль переговорщика по Ближнему Востоку, по Эмиратам. 2-3 дня, это может быть 2-3 недели, и в принципе с таймингом все очень сложно, иншалла, да, как говорят. Вот когда будет отклик, тогда будет отклик. Действительно, это будет интуитивно, и не просчитать, не угадать очень часто принимается в последний момент решение. У нас нужно, и мы это делаем, да, то есть мы понимаем рутину определенную. В Москве темп бешеный, конкуренция. Там люди себе могут позволить неспешный ход событий, поанализировать, подумать. Нет вынужденной позиции. Хочу, делаю, не хочу, в принципе, ну, могу подождать. Ничего страшного не случится. 2 дня, 3 дня, 3 недели. Иншалла, посмотрим.
Зумеров напоминает мне. Я, конечно, никого не хочу ни в коем случае обижать, да? Просто это уже как будто мем, да? Притча во языцах. Окей, если брать Эмираты именно с точки зрения бизнеса, какие сейчас ниши наиболее привлекательные? Ну, давай, наверное, кроме инвестиций в строительство, да? Кроме инвестиций в недвижку.
Огромный разгон и перспективы, но, знаете, есть такое правило, если там все, то, возможно, уже поздно.
Перегретый рынок,
повторюсь,
да.
Конкуренция уже присутствует на рынке. Перспективные, ну, туризм остается перспективным, конечно же. Все, что касается инноваций, IT-технологий, обслуживания бизнесов, бизнесы растут как грибы, да, после дождя. Поэтому все, что касается обслуживания B2B-сервисов, остается востребованным. Маркетинг, кстати говоря, если говорить вот про нашу компанию, качественный маркетинг, профессиональный, он востребован даже очень. И в Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и вот на Ближнем Востоке в целом. Есть такая потребность и запрос.
Знаешь, понятно, что, в принципе, Ближний Восток — это довольно перспективное направление, и есть ниши, где либо поле непаханное, в какой-то конкретной нише, либо как вот в той же самой Аравии, там зашел, рынок твой, ты, пожалуйста, молодец, только главное договорись удачно, все вот хорошо, чтобы было. Это же базовая история, что бизнес, ну, просто так не может зайти, да, потому что я пришел, вот он, я такой классный, давайте, вот мне рыночек весь мой, пожалуйста, сюда, классный, замечательный, ближневосточный. Нужно все-таки же, как минимум, да, законодательство изучить, менталитет, поработать над брендингом все-таки. Вот проводятся ли для этого какие-то исследования, вот именно для успешного вывода продукта в другие страны? Есть ли у тебя какие-то подобные кейсы, которыми можешь поделиться?
Да, Арсений, это важный вопрос. Мы всегда рекомендуем проводить исследования, и даже если наши клиенты будут против, мы все равно кабинетно их сделаем. Почему? Потому что один и тот же продукт под разные целевые группы, под разные культурные особенности может выглядеть совершенно по-разному. Например, не буду раскрывать название компании, у нас NDA, и мы до сих пор сотрудничаем, как и с большинством наших клиентов, Поэтому это крупы, и задача была вывести эти крупы на рынок Эмиратов, Китая и США. Они успешно продаются в России в федеральном масштабе. Ну, вот такая бизнес-задача. Проведя исследования, а исследования всегда состоят из 4 минимум блоков, то есть исследование вашего продукта или услуги, какие есть плюсы, нюансы, отличия от конкурентов. Конкурентное окружение – тоже важный пункт. Нам важно понять, что они транслируют, как транслирует целевая аудитория, какие у них есть плюсы, минусы, как от них можно отстроиться. 3-й пункт. Пожалуй, самый важный – это ваша целевая аудитория, ваши клиенты. Какие у них драйверы, стопперы, потребности, нюансы. И если мы говорим про международный рынок, конечно же, культурные аспекты и нюансы. Здесь мы изучаем это максимально подробно и прицельно точно, чтобы не ошибиться. И, конечно же, рынок, его тренды, потребительские тренды, динамика, рост. Все это тоже имеет место быть для понимания общего контента. На основании этого мы делаем выводы. И строим гипотезы. Например, с той же крупой. Как у нас было? Мы изучили рынок вот по всем этим пунктам и выявили, что на рынке Китая, например, целевая аудитория, они обожают сладкое предельно сильно, причем сладкое, вы же знаете, да, что у всех разный градус сладкости. Вот у них он максимально острый, максимально такой высокий. А они обожают конфеты крокант. Русские конфеты крокант для них это просто лакомство. Они скупают с прилавок эти конфеты, обожают мороженое. Поэтому локомотивные позиции для рынка Китая, они были со вкусом кроканта, что на самом деле невообразимо, да, овсяная каша со вкусом кроканта на рынке России. Ну, мы такого не видели и, наверное, не увидим, потому что смысла в этом нет никакого. И со вкусом мороженого для рынка Китая. Это были топовые позиции. Мороженое, карамель, крокант, все сладкое. Дизайн упаковки просто взрывной, динамичный, подчеркивающий яркость вкуса, так, чтобы прям слюноотделение у нашего потребителя началось прям в магазине при покупке. А если говорить про тот же продукт на рынке Эмиратов и США, то это совсем другая история. И они любят все натуральное, экологичное, безопасное, ну, потому что Ближний Восток, пустыня, жара, очень важна свежесть продукта и натуральность. Это такая витальная потребность. Поэтому вкусы были совершенно другие. Это ягода, например, то есть натуральный состав, курага, орехи. Дизайн был тоже смягченный, более экологичный, и более зожная тема прослеживалась. По факту разные продукты, разные вкусы, разное позиционирование для разных регионов. Ну и, конечно же, я отмечу, что в России это выглядит совершенно по-иному. А представьте, что произошло бы, если бы мы не делали исследований и просто вывели примерно такой же продукт на вот эти три разных рынка без адаптации. Даже свое имя пришлось адаптировать под рынок Ближнего Востока. Это смешно, да, но когда я перехожу на переговоры, я говорю: «Hello, my name is Светлана». А в глазах у собеседника, если это арабский представитель, у него ужас, потому что это не выговорить. Это абракадабра. Это просто в их лексике не заложено Светлана. Угу. Да, то есть ему очень сложно со мной по имени говорить, а Света сокращенно, оно имеет негативный контекст. Там какая-то дорога, бездорожье. Такая себе метафора. Поэтому нежелательно упоминать имя Света.
Лана.
Лана, да, ты угадала, Арсений. Лана. Hello, Лана, how are you? Все очень просто. И я еще посоветовалась со своим преподавателем по бизнес-английскому. Он такой типичный англичанин, живет в Англии, мусульманин по имени Эмиль, типичная Англия. И он, да, порекомендовал мне также имя Швента, это санскрита, имеет такое же значение, свет, что-то светлое, чистое. Вот, есть два варианта. Какой удобный.
Круто. Слушай, я вообще даже не представляю.
Да, представляешь, если бы я не знала этих нюансов, и вот всем бы говорила Света, а это такой негативчик определенный, или они просто не могут выговорить мое имя. Все-таки это осложняет коммуникацию. Мелочь, а важно.
Ты знаешь, по поводу адаптации, слушай, у меня вот есть друг, который родился, вырос в ближневосточном регионе. Он как раз-таки специалист по адаптации визуальных коммуникаций. И я его и работу, и диссер его читал, да, и мы с ним эту тему обсуждали. Он говорит: слушай, но это довольно непросто, да, то есть адаптировать визуальную коммуникацию продукта, который разработан для нашего рынка, да, для отечественного, для российского, на рынок Эмиратов, да, ну, условно, там же все по-другому, ну, там все по-другому, начиная с того, что у тебя слева направо, да, справа налево, цвета меняются. Я помню, даже по моему случаю был какой-то крупной компании, которая занимается производством шампуней, что они не могли давать рекламу, изображая на них девушек с непокрытой головой. Ну, а как ты, ну, покажешь, что волосы классные и красивые, если они, ну, их не видно? Ну, то есть там какие-то есть вообще адские истории с журналами, да, с блюром, со всеми этими вещами. Как проходит этот момент?
Если мы говорим про визуальные коммуникации, это по факту результат стратегической работы, да. Мы провели исследование, и одна из самых сложных частей работы теперь перевести это в реальность, да, то есть придумать название и визуализировать всю эту историю. Это очень важная связка, она довольно сложная, поэтому нужно это делать максимально профессионально. Ты абсолютно четко подметил, что это другой мир, другое написание, да, если на проевропейской территории у нас даже символика другая, она рациональная, у нас буквы отличаются, они больше даже как-то на цифры похожи, вот все такие углы прямые, а в восточном мире это больше картинки, изображения, образное восприятие, и свои нюансы есть. Например, Черный цвет имеет совсем другую коннотацию. Это благо. Комплимент «ты как луна», «ты как ночь» — это действительно комплимент. В нашей культуре это солнце, скорее. То есть все наоборот. Важно понимать нюансы каждой страны, ее культурные аспекты. Даже на том же Ближнем Востоке страны очень сильно отличаются своим подходом, восприятием. Арабские Эмираты — черный цвет, золото. Саудовская Аравия — больше охристая цветовая гамма, так как пустыня. Для них это благодать и ценность. Зеленый цвет — это цвет жизни, так как, опять же, пустыня. И флаг зеленый у Саудовской Аравии. Они очень любят эту цветовую гамму, в принципе, на Ближнем Востоке, но в Саудовской Аравии особенно. А все это важно учитывать, отображать в визуальной идентике. Можно очень сильно ошибиться, не проведя исследования и понадеявшись на свое видение, свое восприятие. Поскольку действительно ты здорово подметил, это другой мир. Я бы сказала, что это прям даже почти что другая планета. По моему опыту выглядит примерно так. Люди мыслят по-другому, решения принимают по-другому. А восприятие у них совершенно иное.
Ты знаешь, есть разные точки зрения. Кто-то вообще считает, я знаю таких людей, что брендингом самому справлюсь. Чем мне вот это вот... Кто-то говорит, что профессионалам нужны, то только профессионалам доверять. То есть, ну, а кто-то говорит, что да нет, самому нормально. Давай так вот обсудим вот какой момент. В чем преимущество агентства по сравнению с фрилансом, да, с фрилансерами? Условно, мы идем в агентство, или мы просто кому-то на откуп даем там человечку, он там нам быстренько сделает, нарисует нам вот эту самую упаковку, все там вот это вот, и будет все классно.
Острый вопрос, действительно такой насущный вопрос, на который, я думаю, возникает у всех. У нас, кстати говоря, он тоже возникал. Мы понимаем наших клиентов, мы сами такие, очень классно ведь сэкономить. Есть проект, платишь деньги, нет проекта, не платишь деньги. Мы вообще могли только с фрилансерами работать. И вроде как такая финансовая модель выглядит очень успешной и перспективной. Но вот не получается у нас так работать. Мы на этом собаку съели, 13 лет. Мы не работаем с фрилансерами, честно скажу. Это просто неудобно. Но по порядку. Есть ситуации, когда это уместно. Когда у вас точечная задача, не стратегическая, понятно, что делать. Есть, например, стратегия, есть позиционирование, понимание, кто мы, в чем наша уникальность, ценность для целевой аудитории. Есть, например, брендбук, то есть инструкция, как работать, какая графика, какие цвета, что можно, что нельзя. Какая-нибудь точечная задача, адаптация там, на другой вкус или презентация для ваших клиентов в таком-то стиле, нужно ее составить. Или каталог какой-то разработать для клиентов. Да, можно обратиться к фрилансеру с инструкцией. Не могу дать вам гарантии, но, в принципе, задача посильная. Это логически обосновано, обращение к фрилансеру. Если перед вами стоит глобальная задача, если вы стартап, если есть бизнес-идея, если выход на новые рынки или захват новой целевой аудитории, такая стратегическая задача, масштабная, то, конечно, мы рекомендуем подходить к ней комплексно. И в чем преимущество агентства? Когда вы работаете с одним человеком, он может быть экспертом, профессионалом, суперответственным специалистом, но у него есть своя точка зрения. Все равно. То есть есть проблематика, есть объект, он смотрит на нее с одной позиции, и ничего с этим не поделать. А команда, на той команде, она распределяется вокруг этого объекта, вокруг задачи, вокруг вашей боли, и смотрит с разных ракурсов. Это дает объективную оценку. И командную работу ничто не может заменить. У нас сотрудники, которые разрабатывают проекты, мы максимально их мотивируем работать в офисе. Хотя они, конечно, могут работать удаленно, но проектная команда в офисе находится и генерит идеи, обсуждает их именно в офисе. Это намного эффективней. И когда наши эффективные кадры, аналитики, стратегии, у них что-то произошло позитивное, возможно, в жизни, они ушли в декрет, и они работают удаленно, проектно, ну, честно скажу, это прям можно разделить на два. Это совсем иначе, нежели он работает в офисе со всей командой. Поэтому комплексный подход может дать только команда. Разноплановая команда с аналитиком, стратегом, с разными даже дизайнерами, да, если мы говорим про визуальную составляющую. Каждый член команды имеет свое видение, свой мир, свою вселенную, и она ограничена. Как бы это масштабно ни звучало, но есть ограничения. А разные видения — это объем, масштаб, выверенные решения, мы их фильтруем. То есть наши клиенты всегда получают выверенную стратегию, выверенные решения и отфильтрованные уже раз пять внутри нашей команды. Поэтому результат, он будет очень сильно отличаться по масштабу, по результативности, по выверенности шагов. Рекомендуем обращаться все-таки к профессионалам, Не могу сказать за все агентства. Конечно же, были у нас случаи, когда нам приходилось переделывать за коллегами. То есть тут не исключено. Я не говорю, что все агентства одинаково хороши или все фрилансеры одинаково будут там срывать сроки. Нет, бывает по-разному, и важно понимать масштаб вашей задачи. Опять же, менеджмент. Возьмет ли фрилансер на себя менеджмент? Возьмет ли он клиентский сервис? Сможет ли он грамотно снять задачу? Это отдельный пул работ, это отдельный вид профессионализма и компетенций. И если вы не готовы на это тратить время, на постановку задачи, мотивации вашего сотрудника, там, стратега, аналитика, который работает удаленно, проектно, то, конечно, лучше поручить это агентству.
Светлана, подскажи, пожалуйста, вот давай так, можно ли вообще обойтись без работы над брендом, да, без работы над бренд-стратегией, работая, вот, ну, вывозить только на качестве продукта? Или так не получится?
Можно все. Вопрос в наших целях и задачах. Первое. Что такое качество продукта? Для нас качество продукта для людей с профессиональной деформацией может значить совершенно иное, нежели для нашей целевой аудитории, для наших клиентов. Например, наш клиент, который занимается системой очистки воды, фильтрами, в домашних условиях, чтобы фильтровать воду, у них пятиступенчатая система фильтрации. И они считали, что это вау, это здорово, это технология должна взорвать рынок, и продажи... Мы сейчас выводим это все на рынок, и все клиенты наши, потому что 5 ступеней очистки воды — это супер качество. Вот у них такая мысль была. Но продажи не пошли. Их не было. И возникает вопрос к целевой аудитории. 5 ступеней очистки воды — это качественный продукт? Или важно для них это, или не важно? Выяснилось, что нет. 5 ступеней очистки воды — это... Видимо, какая-то устаревшая технология, это какая-то огромная махина, и непонятно, зачем эти 5 ступеней нам в принципе нужны. Ну, то есть, что это нам даст? Есть вопрос у целевой аудитории, и почему мы должны за это еще и переплачивать, потому что продукт стоил несколько дороже, то есть это был средний плюс, поэтому продажи и не шли. Это я к вопросу, да, про качество. Нужно понимать, это является качеством важным для нашей целевой аудитории или нет. Например, выяснилось, что для людей, которые используют фильтры для такого традиционной аудитории, для них важна экологичность, простота в использовании и безопасность. Дает ли это 5 ступеней очистки? Непонятно. По крайней мере, это не донесено. И это второй пункт. Даже если продукт качественный, выверенный и важные характеристики для целевой аудитории присутствуют для наших клиентов, как донести нам это быстро, четко, понятно на их языке? Так, чтобы они считали это за 3 секунды и сразу поняли, да, это мне нужно, это мое, это то, что я искал. Это второй вопрос. Почему нужно заниматься брендом все-таки, да? Потому что обидно, когда есть качество, но никто об этом не знает. Например, общались недавно с клиентом, и он рассказывал, что да, вот есть качественный продукт молочный, и все просто в восторге. Мы в своей среде вот этих молочных производителей считаем, что это лучшее, что есть на рынке. Я спрашиваю, а как мне их найти в магазине? Что это за такой супер-чудо-продукт? Тоже хочу попробовать. На что у меня был ответ. Ну, это такая синяя упаковка с коровой. И вопрос, а как я это найду, как я это идентифицирую? Потому что 90% молочной продукции, они синие, с коровой. И поэтому важна идентика, которая отстраивает от конкурентов, которая доносит уникальность нашей компании, нашего продукта или услуги. Например, когда мы работали в той же молочной сфере с брендом «Вологодское лето», мы их отстроили от конкурентов при помощи вологодского кружева, то есть там не было коров. Мы подчеркнули вологодскость, такой местечковость, в хорошем смысле этого слова, да, натуральность, экологичность, но что это из региона, что это региональный продукт, они славятся своим качеством, да, натуральностью. Но подчеркнули это не при помощи лугов и коров, а при помощи вологодского кружева. И упаковка была серебристого цвета. То есть максимальная отстройка от конкурентов. И можно сказать, очень мне нравится качество этого продукта. Там такое кружево и серебристая упаковка. И будет понятно, что это за продукт. Даже если мы не запомнили название. Даже если. А если еще и название попадает в точку, оно запоминаемое, классное, и ложится на позиционирование, то это просто песня. То есть ваш клиент, покупатель никогда не потеряется. В разнообразии конкурентов мы донесли ему ценность вашего продукта или услуги, подчеркнули ее и кратко за 3 секунды донесли это на языке нашей целевой аудитории. Вот это качественная работа над брендом, которая приносит обычно прибыль и обороты.
Светлана, предположим, такая вот история, да? Бренд приходит к вам для запуска, все, вот, ну, то есть, я понимаю, что NDA, все дела, вот, максимально обезличено, но я вот люблю прям примеры, вот, прям вот из жизни. С чего вообще начинается работа? Как это происходит вот поэтапно прям?
Ну, первое, конечно же, мы опять же сделаем аналитику, то, что мы обсудили по четырем блокам, и мы проверим, действительно ли все так классно, да, действительно ли это востребовано, есть ли спрос, есть ли емкость рынка, есть ли конкуренция, какая она, насколько у нас это все перспективно может быть, какие риски, особенности, нюансы. Порекомендуем, может быть, адаптацию продукта или услуги. Скорее всего, кстати говоря, порекомендуем. Как правило, по крайней мере, мы делаем топовые позиции, мы их меняем местами. Такое часто бывает при запуске. При запуске нового бренда нет, потому что он новый, но при адаптации на другие рынки, да, да, это частая история. А далее у нас будет несколько гипотез позиционирования, и мы обязательно их обсудим с вами, с нашим клиентом, поскольку вам потом с этим жить. Мы расскажем про, опять же, риски, нюансы и перспективы. Можем провести тестирование, и мы рекомендуем проводить тестирование, чтобы быть уверенными в нашем подходе и в фидбэке, отклике от целевых групп, целевых аудиторий. Например, в B2B это несколько целевых групп. Да? Это ваши партнеры, ваши клиенты и ваши сотрудники в том числе. В B2B история это архиважно. Сильный HR-бренд мотивирует на подвиги людей. Поэтому тестирование мы всегда поддерживаем, проводим, и это дает позитивный эффект и результаты. Далее все это мы будем визуализировать, воплощать в жизнь после тестирования. И дальше по факту это вопрос техники, но, повторюсь, самое главное — это исследование, стратегия понимания перспектив на ближайшие 3-5 лет. И они будут зависеть именно от ваших бизнес-планов, от ваших целей. А если говорить про наше агентство, то мы максимально ориентированы на результаты. Мы не совсем про креатив, хотя все его так любят, да, мы про эффективные решения, и DS1 брендинг — это Deep Solutions, number one, да, то есть глубинные, первичные решения, фундаментальные для вашего бизнеса, приносящие результат.
Окей, а бренд-стратегия? Вот как ее разрабатывают?
Бренд-стратегия — это, по факту, выводы из аналитики.
Ну, то есть это просто последующий этап уже?
Да, это, ну, долгосрочный план. Стратегия — это всегда про долгосрочный план на 3-5 лет. И каким способом? При помощи бренд-инструментов, маркетинговых инструментов мы будем ее реализовывать. Но это, опять же, фундамент аналитика исследования и выводы из них.
Кстати, по поводу аналитики. Вряд ли это корпоративная тайна, но все-таки я у тебя спрошу. Какие метрики вы отслеживаете после продакшена, да, после того, как все сделали, вышли, вот и дальше идет аналитика? По каким метрикам что смотреть, что можешь, расскажи?
Да, это важный вопрос. Я думаю, у каждого нашего клиента потенциального он есть внутри, и он его задает себе, что же делать, какие метрики, какие параметры важно отслеживать. Мы обсуждали с тобой, с чего мы начнем построение бренда. И там есть важный пункт, который мы не обсудили. Постановка задачи, дебрифинг. Дебрифинг. Кстати, я очень рекомендую нашим слушателям, бизнесменам, предпринимателям, стартаперам очень тщательно подходить к этому этапу и выбирать агентство, партнеров вот на этом этапе сверки по задаче. Это отличная возможность понять, насколько вас слышат, понимают и насколько подходы потенциального исполнителя соответствует вашему запросу и вашему мнению, и насколько вам комфортно будет работать вместе. Потому что взаимопонимание 90% успеха, мы об этом знаем. Поэтому на дебрифинге мы с вами также сверимся по результатам. В чем они будут измеряться, в каких параметрах, какие цели стоят, и они в дальнейшем будут заложены в исследование по результатам, да, ориентацию по метрикам. В принципе, они бывают трех видов. Первое — это бизнес-метрики, то есть бизнес-показатели. Это продажи, обороты, объемы. Но измерять их можно только через год. Раньше нет никакого смысла, поэтому через месяц мы, скорее всего, с вами узнаем только просто фидбэк такой довольно абстрактный, да, от запуска, например, бренда. Через год мы с вами смотрим на цифры, а также на маркетинговые показатели. Это, как правило, целевая аудитория, целевые группы, охваты и еще имиджевая составляющая. То есть то, как нас воспринимает целевая аудитория, какое у нас ценовое позиционирование. Мы воспринимаемся больше как эксперты или как такие дружелюбные, лайтовые, подвижные коллеги-партнеры. Все это отслеживается, и по факту вот эти имиджевые составляющие, маркетинговые, они приводят нас к бизнес-результатам в том числе в долгосрочной перспективе. Если говорить в целом про метрики, то да, это три составляющих, но снимаем их через год минимум.
Угу. я понимаю, что это везде работает по-разному, но работает везде, что любые цифры нужно смотреть в динамике. Смысл нам от статики? Ну, посмотрим мы на эту метрику сейчас через месяц один раз, и что дальше? Ну, а вот а динамика-то нужна все-таки.
Да, все верно. Поэтому мы отсматриваем эти метрики регулярно. Как правило, клиент их сам смотрит, ему уже нужно для финансового планирования, да, все эти цифры иметь под рукой. А мы с ним находимся на связи и фиксируем динамику, интересуемся, что происходит, что нужно откорректировать, где есть, может быть, тонкие моменты, потому что мир динамичен, и бренд, как и человек, да, как и все мы, он тоже растет, развивается, на нас влияют разные обстоятельства. Возможно, где-то нам нужно подкрутить, что-то улучшить, усовершенствовать. Это тоже имеет место быть. И ты прав, да, поэтому очень важно отслеживать динамику, смотреть тенденции.
Окей, смотри, мы обсудили запуск с нуля, но а вот если, например, бизнесу нужно какое-то вот что-то одно, да, то есть не с нуля, какой-то один элемент, например, возможно, разработать стратегию продаж, либо какое-то исследование, либо просто айдентику заменить, либо брендбук разработать какой-то, да, ну вот условно они там зашли с белым цветом бренда, да, а он не полетел, ну все, белый цвет никому не нужен, нужно либо черный менять, либо что, просто же так же в фотошопе там или с помощью нейросетей ты же это не сделаешь. Как в таком случае строится работа, когда вот нужна какая-то одна услуга, не очень большая?
Но это тоже частый запрос. У нас много в пуле клиентов, которые уже имеют свой бизнес, имеют свои бизнес-задачи. Возможно, что-то поменялось, нужно обновиться, освежиться, захватить новые территории, целевые группы. Например, сейчас у нас есть интересный кейс CZS, Центр закупки сетей. Да, это такая новаторская инновационная площадка, где производитель продуктов питания может сам напрямую связаться со всеми сетями СНГ и России. За один день с ними встретиться, это очень удобно, такая платформа, максимально комфортная для всех, экономящая ресурсы, время, нервы. И мы делаем обновление, такой ребрендинг для них, поскольку у компании тоже глобальные планы. Конечно же, у них есть своя аналитика, конечно же, они понимают конкурентное окружение, они понимают даже свою миссию, ценности и позиционирование у них прописано. Мы берем на себя часть задач, но мы обязательно сделаем аудит и со своей стороны тоже изучим конкурентное окружение под другим ракурсом, изучим их позиционирование, и, скорее всего, оно будет немножко отредактировано, ну, как минимум немножко. Сохранив основной посыл, но мы, скорее всего, его усовершенствуем под, опять же, целевую аудиторию, чтобы именно целевой аудитории было понятно, что наш клиент имеет в виду, и мы на их языке просто доступно донесем ее в минимальном количестве слов, чтобы максимально комфортно воспринималась информация без побочных шумов. И далее действуем по обычной механике, обновляемся в соответствии с нашей стратегией, с нашими выводами, с нашими рекомендациями. То есть такая типичная задача для агентства. Частичная работа, да, не вывод бренда с нуля, а сопровождение, работа над брендом. У нас в пуле есть компании, которые мы на ежедневной основе сопровождаем. Это такая рутина, необходимая каждой компании.
Светлана, супер, спасибо тебе большое за такой вот, знаешь, объемный, структурный, по полочкам, куда что с брендингом на Ближнем Востоке. Я на самом деле еще бы спрашивал, у меня тебе вопросов еще целая куча. Давай так, напоследок мой любимый вопрос. Планы на будущее. Какие есть и на какое будущее ближайшее, какой горизонт вообще планирования? Что ждет дальше?
Глобальный вопрос. Вопрос, что нас ждет дальше. Я расскажу, какие у нас планы и какие у нас видения, какие рекомендации. Планы глобальные. Мы очень сейчас захвачены таким международным сотрудничеством. Это нас вдохновляет. И, в принципе, на рынке России сейчас благоприятная почва. 59% компаний заявили о выходе в новые регионы. Имеется в виду даже внутри России, да, выход на федеральный масштаб, в СНГ. Возможно, международное сотрудничество. Треть компаний заявляет об открытии новых направлений для своего бизнеса. Звучит все это очень перспективно. И сейчас действительно очень такой важный момент, когда каждому важно занять свою нишу, свою позицию и закрепить ее. Мы тоже занимаемся этим же. Мы осваиваем международные рынки. Сейчас у нас два проекта с Бразилией, с продуктами питания. В принципе, Латинская Америка тоже интересный регион. Например, сейчас у нас есть также проекты из США. Это мебельная компания. Из Германии логистическая компания обновления. Ну и, конечно же, Ближний Восток. Сейчас несколько проектов. Саудовская Аравия. Один из самых интересных — работа с брендом, который занимается производством продуктов из верблюжьего молока. У них свой, да, это просто фантастика, мороженое на верблюжьем молоке, а сыр, латте. У них свое очень диджитализированное кафе, суперсовременная верблюжья ферма. Надеюсь, в следующий раз, когда я поеду в Саудовскую Аравию, посещу ее. То есть планы глобальные, но также мы очень плотно сотрудничаем с российскими любимыми клиентами. И хочу отметить, что сейчас очень перспективное время для выхода региональных игроков. Они востребованы, сейчас огромные возможности, и мы желаем нам всем, и мне, и нашим клиентам, и слушателям продвижения, развития, так как сейчас очень это актуально для нашего времени.
Присоединяюсь к твоим пожеланиям и прошу у тебя адресочек прекрасной кофейни, где можно попить латте на верблюжьем молоке.
На память не вспомню, тем более на арабском языке, но пришлю.
Друзья, это был подкаст «Хасл» и Светлана Клупинска, креативный директор международного брендингового агентства DS1 Branding. Светлана, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу, за сегодняшний диалог, за вот эти вот истории. И, знаешь, не то чтобы прям пошаговую инструкцию, да, пошаговая инструкция, конечно, это уникальное торговое предложение твоей компании, ее не стоит раскрывать, но за объяснение то, как это работает, зачем это работает и почему нужно именно обращаться в брендинговое агентство, а не стараться тянуть лямку самому, потому что можно оступиться или совершить какую-то элементарную ошибку, просто даже не подозревая, что это какая-то ошибка. Спасибо тебе большое за эту беседу.
Благодарю, Арсений. Всего доброго.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.